Доброго субботнего утра! Вам желают создатели программы «Ноев Ковчег», автор и ведущая Лидия Чера, оператор компьютерного монтажа Айя Кезика, финансирование Латвийского фонда защиты среды.
Я нахожусь в Государственном научно-исследовательском институте лесного хозяйства, изучения лесного хозяйства Силова. И мой собеседник Мартинш Зепс. Сегодня здесь проходит обсуждение довольно интересной темы. Мы говорим о развитии деревьев, и на сей раз это осина, только это не просто осина, но гибрид осины, и во всяком случае мы ищем быстрорастущее дерево, и это вот именно то, о чем сейчас нам расскажет Мартич.
Это гибрид, это осина, которая растет у нас в лесах. Мы отбираем самых лучших деревьев, которые растут быстро и у которых хороший ствол и маленькие ветки. Потом таких деревьев мы скрещиваем с американской осиной, которая интродуцент в Латвии, и получается гибридная осина. Некоторые растет очень быстро, но есть, которые растет даже медленнее, чем простая осина, которые растет у нас в лесах. Потом мы от этих гибридов отбираем самые лучшие, которые растет очень быстро, изучаем их качества, как древесины, так и химические качества. Потом проверяем, как они размножаются в лаборатории. Если они тоже там показывают очень хороший коэффициент размножения, тогда мы можем использовать этот гибрид в производстве.
Скажите, а с чего началось вообще поиски быстрорастущего дерева? Какая нужда была у Латвии искать такое? Ведь, в принципе, ну, достаточно лесов, да, вырубаются, но и сажаются березы, сажается сосна. А вот нам нужна быстрорастущая осина. Для чего?
Сначала интерес возник в Финляндии и Швеции, Скандинавии. Они нашли, что этот гибрид можно использовать для производства целлюлоза. Они смотрели, где можно выращивать. И как раз в Латвии тоже когда-то делали эти гибриды. В 60-е годы был такой доктор Янис Смилга.
А для чего надо было в 60-е годы быстрорастущие деревья?
В 60-е годы интерес быстрорастущие деревья были для спичек. И для спичек очень примерный вид деревьев – осина. И чтобы она росла быстрее, нашли метод скрещивания, когда скрещивает нашу осину с американской, она растет в два раза быстрее.
Где-то лет 8 назад, по-моему, возникла идея строить на Даугаве целлюлозный комбинат. И опять скандинавы, наверное, заказали именно вам, наверное, нет?
Скандинавы ничего нам не заказали. Просто скандинавы, они нашли возможность использовать осину в целлюлоз. И потому, что цена у этого материала довольно хорошая, в Латвии тоже появился интерес в гибридную осину.
И Силова начала этим заниматься и разработала вот такой гибрид. Это было сколько лет назад уже этот гибрид, ну, высажен на каких-то опытных полях, и мы вот скоро поедем и посмотрим, как он выглядит.
Самые младшие насаждения есть 6 лет. Самые старые у них уже 42 лет. Но эти насаждения не как плантации, это просто экспериментальное насаждение, чтобы видеть, как растет эти гибриды. Есть, которые растет очень хорошо и которые очень плохо растет. Отбор хороших деревьев, которые растет быстро и у которых очень хорошие качества древесины и которых можно размножить в лаборатории, таких мы используем, чтобы насаждать научные плантации.
Осина вообще очень легко распространяется, мне кажется. Или это ольха, которая вдоль дорог растет у нас, зарастает таким кустарником? Это ольха, наверное.
Это должны мы смотреть, какая это места. Если там когда-то росла ольха, там эта площадь размножается с ольхой. Если там росла осина, тогда она там размножается на осиной.
Они похожи по быстроте размножения?
Как сказать, каждое дерево растет в разных местах.
И разная почва нужна, наверное, для них. Да. А почва вот для осины, о которой мы говорим, гибрида осины, сложная или она может расти всюду, хоть на песке?
Нет. Может быть, она может расти, но...
Что? Она не будет так быстро, наверное, расти.
Конечно, она не будет расти быстрее. Для осины нужна очень плодородная почва с хорошим уровнем грунтовых вод.
Осина подвергается, у нее есть вредители. Ведь она, в принципе, горькое дерево. Говорят, горький, как осина. Наверное, ее никто и не ест, ни зайцы, ни косули.
Ну нет, так не бывает, что ее никто не ест. Ее есть практически все. Мыши, зайцы, козули, олень, лось.
То есть все ее все грызут. Как это вообще связано с тем, что такое горькое дерево, и все-таки, может, это какие-нибудь там антисептические свойства есть, и животные просто чувствуют и грызут это дерево? Ну, это мое предположение, конечно.
Как сказать, я не знаю, что думает олень или лось, но они едят осину, которая растет у нас в лесах, и они тоже едят гибридную осину.
Так что должна быть защита. А вредители насекомые?
Есть лапграужи, короеды, которые грызут листья. И есть еще коксенграужи.
Да, ну еще, в общем, есть у них вредители никак. Но при всем при том растет оно быстро, это дерево. Если на плохой почве, сколько сантиметров в год оно вырастает? И сколько сантиметров, если на хорошей?
В плохой почве или... плохо подготовленной почве в первых годах она растет примерно там 30 сантиметров, 10. Ну, в хорошей почве и хорошо подготовленной в первый год она растет около метра, метра 20. И в следующих годах возрастает даже больше, около 2 метров.
Так что за 10 лет это уже чуть ли не 30-метровое дерево?
Нет, так... 30 метров не будет. 20 или 30 лет в возрасте она будет примерно так, такой да. высотой.
Ну, а качество древесины хорошее у осины?
В каком смысле?
Только для целлюлозы она годится? Для чего еще годится?
Она годится даже для задматериалы.
Для приготовления мебели годится?
Если кто-то хочет мебель из осины, конечно, годится. Но, сколько я знаю, осинную древесину используют для бани. Очень большой спрос даже в Латвии и в других странах.
То есть энергетическое дерево больше?
Постройки. Даже для постройки, обшивки.
Для всего, что в бане есть, это но все-таки это какое-то бактерицидное свойство есть у этого дерева, раз в бане. Бане – это все-таки место, где очищается организм, значит, это дерево очень чистое.
Ну да.
А для печки, для отопления?
Тоже можно использовать осину.
Как вы думаете, будут использовать, много будут засаживать? Кто-нибудь уже пытался с вами наладить контакты для того, чтобы получить эти новые растения и уже промышленно заняться выращиванием осины, вот такой гибридной?
Латвии свал смежи построили лабораторию и выращивают саженцев гибридной осины. И их уже можно приобрести и сажать для себя.
Ну, например, те, которые владеют лесами, они вырубили, сделали какую-нибудь голую вырубку, и сейчас они туда могут посадить саженцы осины, и оно быстро будет расти?
Посажать мы можем, но если это лесная земля, тогда на эту территорию устотеритой отец виси межа апсаймные кошенцам циршенс нотайкуми.
У нее распространяются все правила и посадки, и вырубки деревьев, да? Я правильно перевела вас?
В лес осину можно вырубить только когда у нее 41 год, но если ее насажать в сельскохозяйственной почве, и как в плантацию, тогда мы можем вырубить ее, когда мы хотим.
41 год должна расти осина перед вырубкой в лесу. А почему так?
Такие правила.
А тогда она достигает ствол, например, какой у нее через 40-то лет? Она, наверное, очень большая?
Да, в Калснове в старые гибридные насаждения в 40 лет примерно диаметр 40-45 сантиметров. Высота 30-35 метров.
Вы занимаетесь только осиной, а ольхой вы не занимаетесь?
Нет, не занимаемся.
Я
не занимаюсь, но в институте есть люди, которые работают тоже с ольхой.
Во всяком случае, то, что ваши наработки, они отличаются от тех скандинавских, которые вы тоже наверняка знаете. Они тоже делают такие гибриды. Кто лучше, кто продвинутый?
В Скандинавии этот интерес возрос быстрее, чем у нас. У Скандинавии интерес уже был 90-х годов уже. У нас только начинал интерес возвращаться в 2000 год. Но то растет лучше наши гибриды или Скандинавии. В этот момент мы не можем сказать, потому что у нас нет таких исследований пока. Есть некоторые очень молодые, но пока еще мы не можем сказать, что который растет здесь лучше, скандинавский клон или наш.
Так что у вас еще все впереди?
Да.
Шумит осиновый лес.
Мое имя Дация Аузенбаха. Я водитель лаборатории физиологии растений института.
Силова.
Силова.
Скажите, а сколько лет этому лесу?
Этому лесу 10 лет. Здесь примерно 21 клон.
Гибридный. 21 клон – это значит 21 это... дерево?
Нет, это клон с тасервена кока 15. Он шейт ир катра ринда. Sastādīti dažādu koku pēcnācēju, un te izpaužās tās atšķirības. Viens klons, viena šī koka pēcnācēja aug daudz straujāk, veido daudz lielāku biomasu nekā otra.
А что значит главное в этом дереве? Биомасса. Это и ветки, и...
Главное то, что она очень быстро растет, и там могут быть разные... Там есть и это энергетические...
Разные способы применения.
Применения, да. Там можно отбирать клоны, которые хорошие для энергетики, и есть и такие, от которых получается качественная мебель.
Ольха да осина, разве это сорта, когда-то говорили, это вообще не дерево?
Там на калатвиске я руна. Винч ир крустоюм старп мусу парасто межа апси ун но Америкас атвесто апсис сугу. Ун результатс вемер шим крустоюмам ир атраудзигс лёти лелу расну стумбру аугсту скайсту вайнагу вейдойошу кокс.
Вообще красивые и здоровые деревья здесь выглядят. Скажите, а почему нельзя было взять просто, вот вы сказали, что это гибрид американской и нашей осины, почему нельзя было просто американскую осину взять и посадить?
Потому что при скрещивании выражается так называемый гетерозный эффект.
Наследственные качества уже у наследников уже, проявляются.
Да, наследник всегда качественнее, красивее, выше,
толще
и так
здоровее.
И здоровее.
Нет, да. Я как раз хотела спросить, почему нельзя было американскую осину посадить? Почему ее надо было скрещивать
Она
с нашей осиной?
Сам по себе это ничего особенного.
Американская осина.
Американская осина. Этот эффект выражается только при скрещивании. Так и с биологией есть.
Почему вы взяли именно американскую осину? Почему там не ирландскую?
Генетик. Это уже так выяснили не только здесь, но везде в мире.
А как американская осина выглядит? Она тоже так быстро растет и такой большой ствол?
Нет. Мне даже нечего показать вам. В Латвии такой большой американская одна только дендрарий скривера, одно дерево.
Она крупная осина?
Но там даже нету такой, ну я скатас человек, кто не специалист, он вообще никакой īpaši atšķirību не ieraudzīs. Viņam būs pilnīgi vienalga, vai tā ir mūsu paša apse, populus tremula, vai šī populus tremuloides no Amerikas.
Скажите, а вот эти десятилетние осинки, у них вырастут подосиновики уже?
Здесь как-то не заметили. Если там есть микрофлора, или эти споры какие-то животные или птицы принесут, почему нет? Это симбиоз.
Вы думаете, что этому дереву вы предрекаете большое будущее, этому гибриду?
Так получается. Мне трудно судить от своей позиции, потому что я биолог и делаю другое дело. Эксперименты и такие, лабораторные дела. Но если есть интерес от это государственные леса, да, если есть интерес везде, в Швеции, Финляндии, Литве, Эстонии, ну, я думаю, что да. Муса приндас я вайрак томер руна пар шо целлозис, пар шо льот квалитатива папир ражошенс еспей, мазак апс патрез тек пеминет ка тац шчалдис энергетикс кокс.
Значит, вы думаете, что будет в Латвии целлозный комбинат какой-нибудь?
Почему? Я думаю, даже не надо Латвии, потому что если в Финляндии, если в Эстонии есть такая возможность работать на осине, и там надо специальный только для осины комбинат, то больше Латвии это не надо.
Орнитолог Дмитрий Бойко. Сегодня он к нам пришел после защиты магистрантской работы. Насколько я понимаю, усталый, но загорелый. И, конечно, он где-то побывал и нам об этом расскажет.
Да, Лидия, действительно, я загорелый, наверное. Но это не в эти такие пасмурные и дождливые дни. Это уже до этого, когда хотя бы лето было, как лето. Ну, а насчет работы, я ее защитил уже недели две назад. Ну, а совсем недавно у меня был выпускной. И сами понимаете, что после выпускного, когда наконец-то два года человек учился, и вот плод его, скажем так, двухлетней работе в одной бумажке заключается, которую тебе в конце дают. Ну, это все-таки повод для праздника и для торжества какого-то.
Поздравляем!
Спасибо большое. Ну, и надо сказать, что теперь, да, я магистр по биологии. Ну и, может быть, в пару словах, если кто-то решит поступать, потому что как-никак время самое последнее решать, стоит ли поступать или нет, то вот я, может, в нескольких словах расскажу, стоит или не стоит, расскажу, как там учатся и что делают. Надо сказать, что и те, кто собирается поступать, профессия очень интересная. Нас всего выпустили несколько десятков человек, то есть бакалавра закончила 44 человека, магистров 34. Ну, для магистров это довольно большое число, 34. Ну и на бакалавра учатся 3 года, на магистра 2 года. И для меня самое интересное было это, когда мы учились на бакалавра. Потому что много предметов, много учащихся, потому что потом постепенно от года в год кто-то отсеивается все-таки, кто-то берет академический отпуск, у кого-то семьи, дети и... Получается, что
эти... Ну, а какие самые интересные предметы?
Ну, для меня самый интересный предмет – это была химия. Потому что учеба происходит не только в биологическом факультете на Кронвальде, а происходит еще и в факультете химии, и в факультете физики. Но почему самый интересный предмет – это химия была? Да потому что, во-первых, очень сложный предмет, а во-вторых… Я даже сделал взрыв. Что-то не так смешал, потому что, когда идет лабораторная работа, вам дают такие книжечки, и там все описано, что с чем надо смешивать и в каких пропорциях. Ну, а там то ли я не выспался, то ли еще что-то. И я смешал совсем другие вещества и совсем других пропорций.
Ой, Дмитрий.
Ну, и случился такой взрыв. Ну, хорошо, что я был... в халате. Халат весь в дырках был.
Ах, даже так сильно.
Да. Ну, тот лаборант, который за нами следил, у него, конечно, шок был. Он быстро опомнился и поставил меня быстро на место.
И смешал то, что надо.
Да.
А кроме химии, вот какие-то такие предметы, которые на самом деле вот как биологу понадобятся в дальнейшем?
Ну, химия тоже понадобится, но я, наверное, рассказывал, что делят на зеленых и белых.
Кого?
Биологов. Или все-таки не рассказывал?
Нет.
А, ну тогда расскажу, это самое интересное, потому что все учатся на биолога, но так неофициально их подразделяют на две части – белые и зеленые. То есть белые – это те, кто микробиологи, генетики, то есть те, которые сидят в лабораториях, в белых халатиках, и, я надеюсь, смешивают вот. все как надо, и взрывов не происходит.
Белые.
Поэтому они белые. Ну а зеленые – это в том числе и я. То есть это и орнитологи, энтомологи, ихтиологи, то есть те, кто занимается живыми существами и бегает по природе. Но очень часто эти профессии бывают, ну что, они сотрудничают, скажем, возьмем же тот же птичий гриб хотя бы. То есть орнитолог идет на природу, смотрит и находит хотя бы ту мертвую птицу и приносит, и тогда уже белые в лабораториях определяют, птичий гриб это или не птичий гриб. То есть все это взаимосвязано, и когда люди говорят, вот я знаю биолога, то у всех сразу ассоциации, что он куда-то по природе где-то бегает и что-то смотрит. Но вот видите, все-таки это не так. И, в принципе, в нашей стране больше сейчас все-таки белых биологов, потому что это другие требования совсем, и также с оплатой это тоже связано, потому что легче все-таки проекты, вот, скажем так, в белой сфере осуществить, чем в зеленой, потому что, ну, сами понимаете, и гены, и генетика, там можно все-таки что-то новое открыть, ну, а в природе уже много что изучено, и там уже открывать, ну, практически нечего, но все-таки еще можно постараться что-то сделать. И для меня, в принципе, ни микробиология тоже с лабораторными работами, ни физиология человека и животных, где мы там и лягушек резали, и крыс резали, и смотрели, как у них и сердце бьется, и все остальное. Это замечательно, конечно, но это не для меня. И мне больше всего понравилось две практики. Потому что, когда учитесь на бакалавра, как я сказал, это самое веселое время, много предметов лабораторных, ну, конечно, зачетов, экзаменов тоже хватает. И две практики существуют. Первая в Колке, то есть очень хорошее место, Колка, где Рижский залив встречается с Балтийским морем. Ну, там что мы только не делали. Мы и растения изучали. То есть смотрели, какие растения вокруг Колки растут, мы их засушивали. И даже надо было делать гербарии. То есть сидишь ты, у тебя большой-большой белый лист бумаги, большое засушенное растение. Ну, конечно, многие не успели зашить. И вот ты ниточкой аккуратно его пришиваешь и учишь, я не помню сколько, 30, по-моему, было латвийских и латинских названий этого растения. Ну и затем идешь к преподавателю, он эти гербарии как карты смешивает, и вот достает по одному, и тебе надо все ему рассказать и сказать. Ну и самое веселое для меня, конечно, это была тоже экскурсия на птиц. То есть вставали в 4 утра, многим было тяжело вставать. Как-никак все-таки предметы есть, но они никак, скажем, здесь в факультете, что от и до. То есть там больше самостоятельной работы было. И в 4 часа утра, конечно, всем было тяжело вставать, но зато когда шли, очень-очень много птиц мы и слышали, и видели, и в том числе и чаек, и лебедей даже. То есть все было замечательно. Ну, и надо сказать, что из 34 магистров, орнитологов нас закончило только 3 человека. То есть, видите, какой процент маленький. И больше половины это были все-таки белые орнитологи. То есть, те, которые будут работать, скорее всего, в лабораториях.
На Колке, а вторая практика где была?
А вторая практика была в Цесиском районе, в Таурене. Там такая усадьба старая. Но там не так романтично, потому что в Колке все-таки море. 5 минут, и ты в море, можешь да. позагорать в свободный момент, покупаться. Ну, а в Таурене там только озера
сплошная
были.
Сплошная работа.
Да, и вот там надо было вырабатывать свою работу. И мы вырабатывали работу, кстати, Волдемара Спунгиса, мы вырабатывали работу о червях. Ну, и у нас был такой металлический цилиндр, где-то полметра вышиной, круглый. И мы его вбивали... Ну, чуть ли кувалдой в землю, затем его доставали, и вся земля была там, в этом цилиндре, скажем так. И вот мы ее на пленку всю
раскладывали
и искали червей. Ну, ладно, червей мы, конечно, нашли много, сложили по баночкам, потому что надо было брать 20 таких цилиндриков через 5 метров. Но затем я почувствовал, что такое белый биолог. Хотя это, конечно, не белый, но все-таки надо было сидеть у микроскопа и определять виды червей. И, как казалось, их не 2, не 3, не 10, а там десятки. И вот мы потом сидели и, можно сказать, изучали червей, которых птички очень с удовольствием кушают. Так что довольно сложно, но очень приятно. Ну, а магистратура 2 года – это уже более самостоятельная работа. То есть предметы тоже есть, но их намного меньше, лабораторных работ тоже нету, практик нету. То есть ты ходишь и собираешь сведения для своей работы магистра. Ну и спросите, о чем же была моя магистра работа?
Работа, да.
Ну, ответ прост, это, конечно, лебеди, кликуны были. Ну и выводы моей работы такие, что я там обосновал сведения о гнездовании и о миграциях лебедей. Ну, что наши лебеди зимуют все-таки в Германии, немножко в Польше и в Дании. И что кликуны, то есть это не те, которых мы кормим хлебом, 90% гнездится в Курзаме, то есть в западной части, и только 10% в Видземе и Латгале. Ну, вот это такие основные выводы работы, которая была довольно большая, и надо сказать, что работа-то была всего 54 листа, как бы для биологов это много считается, для социологов и других наук это мало считается, потому что там и по 200 страниц даже в бакалавре в работах. Но надо сказать, что вклад был очень большой, потому что и о гнездах сообщали десятки людей, и все-таки кольца тоже читали десятки людей. То есть одна маленькая работа, но труд не только мой, что я это все обосновал и контактировался с людьми, но это труд очень-очень многих людей. Так что этим оно и интересно, что вроде как изучаешь что-то, но участвует много-много людей.
Спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, что в нашей программе и те активные радиослушатели, которые слушают нашу программу, заинтересуются. И если у них еще возраст соответствует, то они, может быть, выберут факультет биологии.
Ну, надо сказать, что возраст это значение не имеет, потому что и на бакалавр, и на магистр, если у вас есть что-то связанное с биологией, бакалавр, вы можете идти. И на моем курсе были люди и по 40, по 46 лет. Так что возраст – это, в принципе, не препятствие.
Спасибо. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.
sky.